بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы разобрали с вами первую главу. Глава об обязательности Тавхида, разобрали доводы, которые приводит шейх, автор книги в этой главе. Обычно вы можете видеть, что многие варианты этой книги после каждой из глав приводятся масаэль, то есть вопросы или выводы из глав. Вопросы, которые рассматриваются в этих главах, и выводы. Вот эти вот масаэль, эти выводы, эти вопросы, они не относятся к книге, как мы сказали с вами. Это не из книги, не из китаба Тавхид. Это автор поместил эти выводы как шарх, то есть как разъяснение для своей собственной книги. И это мы сказали из самых лучших шархов, из самых лучших разъяснений этой книги, которые указывают на понимание, великое знание автора этой книги, рахимахуллаху та'аля. Давайте рассмотрим эти вопросы. При рассмотрении этих вопросов, во-первых, нужно понимать их, во-вторых, нужно понимать, откуда автор взял эти выводы. Из каких доводов, которые приведены в этой главе. Итак, первый из рассматриваемых вопросов.
Смысл сотворения джиннов и людей.
Да, аль-хикма мин халк аль-джинн валь-инс. Автор говорит, что первое, что рассматривается в этой главе, это смысл сотворения джиннов и людей. Откуда автор почерпнул этот вывод, этот вопрос? Из аята суры Дзарияту, ма халактул джинна валь-инса, илля лиябудун. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть мудрость, смысл, цель сотворения джиннов и людей – это ибадатулла. Поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля – это таухид, единобожие. Люди не созданы лишь для того, чтобы есть, пить, наслаждаться, вступать в брачные связи и так далее, как животные. Использовать этот мир только для каких-то мирских удовольствий, для еды и для питья. Не для этого. Второй вопрос.
Под поклонением подразумевается единобожие, потому что именно это было причиной вражды. Имеется в виду вражда между пророками и их народами.
Да, автор говорит, «Анна ибада хия тавхид». То есть поклонение – это единобожие, потому что тяжба между пророками и их уммами касалась чего именно? Вопроса единобожия, вопроса тавхида, вопроса тавхида аль-улухия. То есть поклонение, оно строится на чем? Строится на тавхиде. Если в поклонении каком-то, ибада, нет тавхида, нет единобожия, то это не ибада. Вот почему некоторые из саляфов, из предшественников, вы помните, из них Ибн Аббас, слово «илля ли ябудун», только для того, чтобы они мне поклонялись, растолковал как «илля ли вахидун», чтобы они поклонялись только мне, исповедуя единобожие. Тяжба между пророками и их общинами заключалась в чем? Именно в тавхиде аль-улухия, именно в вопросе поклонения Аллаху Субхану ва Та'аля. И это отношение к тавхиду аль-улухия, к тавхиду поклонения, обожествления, это было причиной куфра, причиной неверия мушриков, тавхиду аль-улухия. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, «Куль я юхаль кафирун, скажи, о вы неверующие, ла а'буду ма та'будун». Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. Они поклонялись Аллаху Субхану ва Та'аля. Да, поклонялись, но Аллах Субхану ва Та'аля не назвал это поклонением. Назвал их неверующими и сказал, вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. То есть ваше поклонение, мое поклонение, это разные вещи. Вы не поклоняетесь Аллаху Субхану ва Та'аля. И автор, следуя за предшественниками, делает такой вывод из этого аята, что аль-ибада, что такое ибада, что такое поклонение, для которого мы созданы, это тавхид. Всякое поклонение, которое не строится на тавхиде, это поклонение несостоятельное и не является поклонением. Аллах Субхану ва Та'аля говорит, как передано в хадисе аль-Кудси, «Каля Аллаху Та'аля, анагна шурака и ани ширк». «Я меньше, чем кто-либо, нуждаюсь в том, чтобы мне предавали сотоварищи». «Ман амиля мин ашрика фихи маи гайри тарактува ширку». «Кто совершает какое-то деяние, в котором предает мне кого-то в соучастники, то я оставлю и его многобожие». Автор говорит, «Ляннар хусомата фиги», потому что тяжба заключалась в этом. То есть в вопросе тавхида между пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и многобожниками, между ними курайшитами. Курайшиты, мы сказали, эти мушрики, они поклонялись Аллаху субхану ва тааля. Да, они совершали таваф вокруг Каабы, они совершали какую-то свою молитву, совершали хадж, но не было условия чего? Условия тавхида, ихляса. Во-первых. Во-вторых, они делали это не так, как установил Аллах Субхану ва Та'аля. Поэтому все это их поклонение, вроде было поклонение Аллаху какое-то, но это поклонение как будто его и нет вовсе. Почему? Потому что не было посвящения его целиком только Аллаху Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, в суре Тауба, وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. И ничто не препятствовало принятию от них их расходов, их пожертвований, кроме того, что они не веровали в Аллаха и его посланника. Следующий вывод.
Кто не исповедует единобожие, тот не поклоняется Аллаху, и в этом состоит смысл слов: «А вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я».
Да, если поклонение строится только на признании тавхида рубубия, того, что Аллах Субхану ва Тааля единственный Господь, и нет признания тавхида рулухия, исповедания его, то это не поклонение, и такой человек, он является неверующим. Поклонение, которое строится только на рубубия, кто не выделяет Аллах Субхану ва Тааля одного только для поклонения ему. Поклонение это, мы сказали, недействительно, не является поклонением. Следующий.
Смысл направления посланников.
Аль-хикма мин ирсали ар-русуль. Следующий вывод автор приводит, это смысл или мудрый смысл того, что Аллах Субхану ва Тааля отправил посланников. Аль-хикма фи ирсали ар-русуль. Откуда автор взял этот вывод? Откуда? Из аята суры Нахль, да, из суры Пчелы. Какой аят? Валакад ва'асна фи кулли умматин расуля. В каждую общину мы послали, отправили посланника. Ани абдуллах ва джтаниб ат-тагут. Поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от тагута. То есть, мудрый смысл того, что Аллах отправлял посланников каков? Призвать людей к поклонению только Создателю и отстраниться от тагута, от лже-богов. Еще мы сказали, какой есть смысл, мудрость того, что Аллах Субхану Тааля отправлял посланников. Это икама тахуджа, то есть приведение довода, да, творением. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Ма кунна муазибина хатта набаса расуля». И никого мы не наказываем, пока не отправляем посланника. Да? Еще смысл какой? Мудрый смысл. Милость, рахма. Это милость от Аллаха Субхану ва Тааля. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Еще разъяснение пути, который ведет к Аллаху Субхану ва Тааля. Следующий вывод, пятый.
Миссия посланников охватила все народы.
Да, миссия посланников охватила все общины. كُلَّ أُمَّةٍ. Откуда взято это, этот вывод? С каких слов? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Мы отправили в каждую общину посланников. В каждую общину. Умма здесь значение каком? Фаифа. Да, община. Мы сказали, слово умма имеет в Коране, может иметь сколько значений? Четыре значения. Первое это какое?
Община.
Община, фаифа. Второе? Религия, милля. Третий?
Время.
Время, промежуток времени. А? Значение имам, предводитель. Следующий вопрос, шестой.
Религия всех пророков едина.
Анна дин аль-анбия и вахид. Религия всех пророков одна. Этот вывод делает шейх. Из каких слов? Валякад ба'асна фи кулли умматин расуля. Мы послали в каждую общину посланника. Они абдуллах ва джтанибут тагут. Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от тагута. То есть все они приходили с этими словами. С тавхидом. С ля иляха илляллах. Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от лже-богов. Как в словах Аллаха Субхану ва Тааля. Вама арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи. Аннаху ля иляха илляна фа'будун. До тебя мы не посылали ни одного посланника без того, чтобы не внушили ему в откровении, что нет Бога истинного, кроме меня, то есть кроме Аллаха Субхану ва Тааля, так поклоняйтесь же мне. Хорошо, а как же тогда слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Ликуллин джаальна минкум шариатан ва минхаджа». Каждому из вас мы устроили его шариат, его вероустав и его путь, то есть для каждой общины. Как совместить это с тем, что религия пророков одна, если Аллах Субхану ва Тааля говорит для каждого из вас, для каждой группы, то есть сделан, что шариатан ва минхаджа. Свой шариат, свой вероустав и минхадж, свой путь. Речь идет в этом аяте в суре Аль-Майда. О каком пути? Речь идет здесь о шариате практическом. То есть о каких-то законоположениях. Да, законоположения практические, что приказывается из видов поклонения, как совершаются виды поклонения, что-то дозволяется, что-то запрещается. Это, да, это может отличаться. Это может разниться в зависимости от времени, в зависимости от общины, в зависимости от места, но основа религии Аслюддин, основа, самая главная религия, она одна у всех пророков. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Шара ля кумина дин, ма васса бихи Нуха, валлази явхейна илейка, ва ма вассейна би Ибрахима, ва Муса Иса, на киму дин, валя тфарку фи». «Установил для вас в религии то, что заповедовал Нуху, и то, что мы открыли в откровении тебе, о Мухаммад, и то, что завещали мы Ибрагиму, и Мусе, и Исе, соблюдайте верно религию и не разделяйтесь». Следующий вопрос, 7.
Важный вопрос заключается в том, что поклонение Аллаху немыслимо без неверия в Тагута. Именно в этом заключается смысл слов: «Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается».
Да, автор говорит «Аль-Масаль Аль-Кабира». Большой, важный вопрос. Вообще, если автор говорит про какой-то вопрос, вот это, то этот вопрос кабира, большой, важный, мухим или азим, то это значит, что мы должны обратить внимание обязательно на этот вопрос, потому что этот вопрос, возможно, самый главный в этой главе. Хорошо? В данной главе автор говорит, что из самых важных вопросов какой? Что поклонение Аллаху Субхану ва Тааля не может быть без отречения от тагута. Это очень важно. То есть, как бы человек ни поклонялся Аллаху, если он не отрекся от тагута, то это не принимается от него. Это не таухид, это не поклонение. Масаль аль-кабира. Из каких слов взял автор этот вывод? Из слов? Они будут лавать, что они будут тагут. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Шахада, свидетельство ля иляха илляллах, непременно включает в себя, что два рукна, два столпа. Это аль-исбат и ан-нафи. Утверждение и отрицание. Утверждение чего? Поклонение Аллаху, ан-нафи, отрицание чего? Тагута, поклонение кому-то наряду с Аллахом Субхану Тааля. Непременно включает в себя аль-иман валь-куфр. Ля иляха илляллах включает в себя две вещи: аль-иман и аль-куфр. Аль-куфр во что? Неверие во что? Тагут, аль-иман, веру в Аллах Субхану ва Тааля. Если человек не отрекается от тагута, или если человек колеблется в отречении от тагута, или сомневается, или воздерживается, то этот человек не муваххид, этот человек не единобожник. Поэтому автор сделал этот вопрос с каким? Важным, назвал его важным. Потому что очень многие мусульмане, к сожалению, в наше время, и во времена автора, рахималлаху та'аля, они не понимают этот вопрос. Не знают этот вопрос. Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, при рассмотрении этого вывода автора, сказал очень важные слова. Он сказал: нельзя называть мушриком, или называть кафиром, или проклинать, говорить, что это человек проклятый, кого-то, если он сделал что-то из этих вещей. То есть, если что-то человек сделал из ширка или куфра, нельзя уже его называть сразу что? Кафиром или мушриком. Говорит он: «Ли анна л-хукма бизалика, фи хази ва гайра, лаху асбаб, лаху мавани». Потому что, говорит он, суждение об этом в данных вопросах и в других, они имеют свои причины, имеют свои препятствующие обстоятельства. Свои причины и свои препятствующие обстоятельства. И говорит он: «Фаляна хули манакаля риба мальун». Поэтому мы не говорим про человека, который поедает рост, то есть занимается ростовщичеством, мальун. Этот проклятый. Все, он проклятый Аллахом. Потому что, говорит шейх, возможно, есть какое-то препятствующее обстоятельство, которое не дает снизойти проклятию на этого человека. А именно, говорит он, например, джагль, незнание его. Или какое-то щуба, то есть какое-то непонимание его этого вопроса. И так далее. То же самое говорит он. Посмотрите слова Шейха Усаймина, рахмаллаху та'аля. «Ваказа ширк ля нутлику аля ман фааля ширка». Вот так же и ширк, говорит он. Мы не применяем его как название, как имя к человеку, который совершил ширк. То есть не говорим: все, это мушрик. Потому что, может быть, у него есть оправдание в виде того, что ему еще не предъявлен худжа, не предъявлен ему довод. Говорит он: «Факат такуна худжа макамат алей». По причине упущения, нерадивости их ученых, то есть которые в этой земле есть, их небрежности, их упущения, не донесли они это человеку. Речь идет о ком? Проблема о том, что когда кто-то из мусульман совершает, относит себя к исламу, совершает что-то из ширка. Хорошо? Человек говорит, что еще не значит, что если он попал в ширк, что уже ширк попал на него, как говорит Улема. То есть, что он уже стал, что мушриком и вышел из религии. Так же, как он говорит, «Ман сама Рамадан иман махтисаба, гуфер матакада мензам биги», мы говорим «да», то, что говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Кто постился Рамадан с верой и надеждой, прощаются ему предшествующие грехи. «Валякин ля нахкум бихаза лишахс майен». Но мы не выносим этот хукм отношения конкретного человека. Не говорим «вот ты, брат, постился Рамадан, значит, все, тебе прощены все твои грехи». Потому что, говорит шейх, аль-хукм, суждение, которое связывается в шариатских текстах с какими-то качествами, как здесь какой, например, постился Рамадан с верой и надеждой. Мы не можем применить его конкретным личностям, если нет всех условий, и наоборот, если не отсутствуют что препятствующие обстоятельства. Дальше говорит он, «Фадуа уль-кабр ширк», взывать к могиле, говорит шейх Усамин, это ширк. «Лякин ля юмкин ан накула ли шахс муайян фаалау хаза мушрик». Взывать к могиле это ширк, но мы не можем говорить человеку определенному, который это сделал, это мушрик. Хатта нариф кьям аль-худжа алей, пока не узнаем, что ему предъявлен довод. Или же, говорит шейх, мы можем сказать мушрик в том плане, что внешние проявления его, то, что он делает, это ширк. То есть значение делающий ширк. Да, он делающий ширк, да, делающий ширк. Но сказать кафир вышел из религии не можем, пока что не будут соблюдены все условия для такфира, для выведения человека из религии и не будут отсутствовать все препятствующие обстоятельства для этого. Это очень важные слова шейха Усаймина в его шархе для китаба «Тавхид», «Аль-Кавл аль-Муфид». Почему мы приводим это? Потому что вопрос, который часто муссируется. Хорошо. Слова имама, одного из имамов нашего времени, рахима Аллаху Та'аля, и в этом единодушно, собственно говоря, и шейх Аль-Альбани, и шейх Ибн-Бас, и другие уляма, и другие из имамов нашего времени, которые являются румуз Ахль-Сунна, то есть символами Ахль-Сунна нашего времени. Поэтому очень важно, что люди, особенно начинающие туляб аль-илм, начинающие искатели знаний, простые люди, не должны спешить в вопросах такфира, в вопросах выведения кого-то из религии. Да, мы знаем это действие ширк. Да, тот, кто делает это, совершающий ширк. Но сказать все, кафир вышел из религии, сделать такфир и так далее. А давайте оставим этот вопрос на усмотрение кого? На рассмотрение уляма, на рассмотрение ученых. Обращаться будем с этим вопросом к ученым. Потому что это не просто вывести какого-то человека из религии. Мы говорим с вами часто, приводим в качестве примера. Кто-то обращается, когда к вам с вопросом, и говорит, вот, я сказал своей жене то-то и то-то. Считается ли, что я дал ей развод, что все, моя жена уже разведена? Что говорит обычный человек? Боится Аллаха, как сейчас я скажу, все, развод, разрушу семью, выведу эту женщину из-под, получается, супружеской опеки этого мужчины, все, из брачных связей с этим мужчиной. И говорит, нет, иди спроси какого-то ученого, муфтия, пусть он тебе вынесет фетву. То есть здесь он направляет к ученому и говорит, что необходимо фетва и рассмотрение ученого или кадия. А почему-то вопросы такфира, которые еще страшнее, тут не выведение из брачных уз, здесь выведение из уз ислама вообще человека, из права на вхождение в рай и так далее, все, что связано с исламом. Здесь человек не боится и говорит так вот, да, кафир, да, мушрик и так далее. Следующий вопрос, 8.
Тагутами являются все, кому поклоняются помимо Аллаха.
Да, говорит автор Ал-Тагута, а мунфикулима обида миндунилля. Тагут, все, чему поклоняются помимо Аллаха, субхану ва тааля, это тагут. Ибн аль-Кайим, вы помните, дал определение, что это вообще все, в отношении чего раб, человек, переходит границу, в чем? В следовании, в поклонении или в подчинении. В поклонении, как поклонение идолам, камням, деревьям, святым, в следовании, как, например, следование за учеными, зла, за плохими учеными. В подчинении, это что? Подчинение каким-то правителям, которые объявляют харамом то, что Аллах Субхану Тааля сделал халалем, или наоборот, объявляют халалем то, что Аллах Субхану Тааля сделал харамом. Следующий вопрос.
Огромное значение, которое ранние мусульмане придавали трем ясным аятам из суры Аль-Ан'ам, в которых освещаются 10 вопросов, первым из которых является запрещение многобожия.
Да, говорит автор, «Изаму ша'ани саласи аяти мухкамат фи сурати ль-Анъам инда салаф». То есть, важнейшее значение, важное значение трех аятов мухкамат. Что значит аяты мухкамат? То есть, такие аяты здесь имеется в виду, которые не подлежат такой вещи, как насх, аннулированию, упразднению. Да, бывают хукмы, которые в одном шариате такие, в другом шариате они что? Уже другие, меняются. В шариате одного из пророков был такой хукм, в шариате другого пророка это отменяется, дается другой хукм Аллахом Субхану ва Тааля. Или в одном и том же шариате, во времена пророка алейхиссалату вассалям, были аяты, которые потом что? Аннулировались, хукмы, которые аннулировались. Но эти аяты какие, говорит автор? Мухкамат. Они не подлежат аннулированию. И во все времена они что? Эти хукмы действуют. Говорит он, «Изаму ша'ани саляс аятель мухкамат». Важное положение, значение этих трех аятов из суры Аль-Ан'ам у кого? У предшественников. «Инда саляф». Саляф придавали огромное значение этому. Откуда взял автор, что они придавали большое значение? Ибн Масуда, то, что передано от него и от других. Когда сказано, что это завещание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, автор говорит, в этих трех аятах ашру масаиль, 10 есть вопросов, то есть 10 заветов. И начинается с какого завета? Начинается с завета запрет ширка, то есть завет исповедовать таухид. Откуда взял еще раз автор этот вывод? Важность его у саляф, этих трех аятов, из Асара ибн Масауда, рады Аллаху Таран. Следующее, 10.
Ясные аяты из суры Аль-Исра, освещающие 18 вопросов и начинающиеся следующими словами Аллаха. «Не поклоняйтесь наряду с Аллахом никому, никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым». Заканчиваются же они словами Аллаха «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиену порицаемым и отверженным». Пречистый Аллах указал нам на важность этих вопросов, сказав, «Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа».
Да. Итак, 10-й вопрос. Автор говорит, что в этой главе рассматриваются «Аль-Аят аль-Мухкамат». Опять что? «Аяты Мухкамат», которые не подлежат аннулированию. Из суры Аль-Исра. И говорит он здесь 18 вопросов. Да, 18 заповедей. В этой суре, сура Аль-Исра, 18 заповедей. С какой начинает автор? «Ля таджаль ма Аллахи иляха нахар». «Не делай наряду с Аллахом себе иного Бога». «Фатакуда мазмуман махзуля». «Иначе ты сядешь мазмум, порицаемым, махзуль, брошенным без помощи Аллаха Субхана ва Та'аля». Посмотрите, сказано «сядешь». Даже не сказано «встанешь», сказано «сядешь», «сидящий не как стоящий». То есть вообще нет блага в человеке, который предает Аллаху Субхану ва Та'аля сотоварищи. Поэтому сказано «сядешь ты». Каким? Мазмум, порицаемым, обреченным на хулу у Аллаха Субхану ва Та'аля и у угодников Аллаха Субхану ва Та'аля, у праведных рабов Аллаха Субхану ва Та'аля. И обреченным на что? На хазль. Хизлян, то есть на то, что ты будешь брошен без насра, без помощи в этом мире, без помощи Аллаха и без помощи в вечном мире. И начинается заповеди, смотрите, с чего? С приказа поклоняться только Аллаху и не поклоняться никому наряду с ним, запрета на такую вещь, как ширк. Заканчивается, опять посмотрите, с каким «Валя таджаль ма Аллах иляха нахар». Опять. «И не делай наряду с Аллахом другого Бога, фатулька фи джаханнам, иначе будешь брошен в адский огонь, малюман порицаемым, мадхура отверженным». Отверженным. Это наказание. Он будет брошен в ад, и все будут порицать, упрекать его и отвергать его. Да упасет Аллах Субхана ва Та'аля. И Аллах Субхану ва Тааля указывает на важность этого, на важность этих заповедей, говоря, как указывает автор, «Залика мимма ауха илейка раббука миналь хикма». Это то, что открыл тебе твой Господь из мудрости. У Мухаммад. То есть указывает на важность этого Аллах Субхану ва Тааля. Следующий вопрос.
Аят из суры Ан-Ниса, называемый аятом 10 обязанностей, который Всевышний Аллах начинает следующими словами. «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему сотоварищей».
Да, итак, 11-й вопрос, автор говорит, это аят из суры Ниса. В этом аяте называют его аятуль хукук аль-ашара, то есть аят о 10 правах. О 10 правах. Перечисляются права Сначала Аллах Субхана ва Тааля указывается, потом право родителей, потом перечисляются другие права, но начинает с чего Аллах Субхана ва Тааля? С какого права? «Ва'абуду Аллаху ва ля тушрику бихи шейа». Поклоняйтесь Аллаху, не предавайте ему ничего в сотоварищи. Поэтому самое главное из всех прав, из всех обязанностей, которые лежат на человеке, это что? Хаккулла. Это право Аллаха Субхана ва Тааля. Если ты будешь соблюдать все остальные права, но не будешь соблюдать право Аллаха Субхана ва Тааля, то это тебе не принесет пользы. Поэтому начинает Аллах Субхана ва Тааля с этого, со своего права. Поэтому Хаким ибн Хизам, когда принимал ислам, а он до этого, человек, который 60 лет жил в ширке, в куфре, потом 60 лет в исламе. Субханаллах. Так вот, когда он принимал ислам, а до этого он давал садака, давал милостыню, отпускал рабов, поддерживал родственные связи, в джахилию. И он спросил, награда мне за это будет? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Аслямтам аляма аслафта мин аль-хайр». Ты принимаешь ислам с дарованием тебе награды за то, что совершил до этого. На что это указывает? Это очень важные слова пророка, алейхиссалату вассалям. На то, что если бы он не принял ислам, если бы он не стал муваххидом, то не было бы ему за это награды. То есть соблюдение всех прав не приносит никакой пользы человека, если он не соблюдает право Аллаха Субхана ва Тааля. Дальше.
Указание на завещание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха перед смертью.
Да, 12-й вопрос. Обращение нашего внимания на завещание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью. Откуда взято это? Из асара Абдулла ибн Масуда, да, из предания от Абдулла ибн Масуда. Но разве пророк, алейхиссалату вассалям, на самом деле написал завещание перед смертью? Нет, не об этом идет здесь речь. Не об этом идет здесь речь. Указано то, что если мы будем держаться за книгу Аллаха Субхану ва Тааля, и вот за вот эти заветы, которые привел автор, да, из сура Аль-Анам, то мы тогда не потеряемся, мы не собьемся с прямого пути. Самое важное, из самых важных этих завещаний в книге Аллаха Субхану ва Тааля, те завещания, которые в суре Аль-Анам, да, эти три аята, «Куль та'аля ватлю ма харрама раббукум алейкум», «Придите, я прочту вам то, что запретил вам ваш Господь». Не писал пророк, алейхиссалату вассалям, завещание. Почему, мы сказали, это назвал Ибн Масуд завещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что это было завещание Аллаха, субхану ва тааля. Не может пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещать что-то отличное от того, что заповедал и завещал Аллах, субхану ва тааля. Или почему еще это названо завещанием пророка? Потому что эти аяты, три аята сура Аль-Анам, они содержат в себе практически что? Всю религию. Пророк, алейхиссалату вассалям, завещал эту религию. Следующее, 13-е.
Знание нашей обязанности перед Аллахом.
Знание, да, хаккулла алейна. Знание права Аллаха над нами, наши обязанности перед Аллахом. В чем она заключается? В том, что поклоняться Ему одному, не предавать Ему ничего в сотоварищи. Откуда взял автор этот вывод? Из хадиса Муаза ибн Джабаля радиаллаху тааля. 14-й вопрос.
Знание обязанности Аллаха перед рабами, которые исполняют свою обязанность.
Да, если рабы выполняют свою обязанность перед Аллахом, поклоняются ему одному, не предаем ничего сотоварищи, тогда обязанность Аллаха перед ними, которую он сам по своей милости себе обязал, который себя, это что? Чтобы Аллах субхану тааля не наказывал их. Мы, знание права рабов над Аллахом, если они выполняют право Аллаха. Откуда это взято? Также из хадиса Муаза ибн Джабаля, что Аллах Субхану ва Тааля обязался не наказывать того, кто не предает ему ничего в сотоварищи. А кто предает ему что-то в сотоварищи, совершает ширк, то он заслуживает наказания от Аллаха Субхану ва Тааля. Это обязанность, как называется обязанность Аллаха? Называется хак тафаддуль, то есть обязанность милости. Аллах Субхану ва Тааля по милости своей себя к этому обязал. Никто не может обязать Аллаха Субхану ва Тааля ни к чему. Аллах, он милостивый и себя к этому обязал. Следующий вывод.
Этот вопрос не был известен большинству сподвижников.
Да, это вывод, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил это Муазу. Когда Муаз спросил, можно ли ему об этом сказать людям, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал нет. Не говори им эту весть благую. Почему? Потому что это приведет к тому, что они самоуспокоятся. Да, станут полагаться на широту милости Аллаха Субхана ва Тааля, перестанут совершать богоугодные деяния. И это указывает на то, что многие, значит, люди не знали об этом. Но Муаз, ради Аллаху Тааля, почему сообщил об этом перед смертью? Потому что он боялся какого греха? Греха сокрытия знания какого-то. Поэтому перед смертью он рассказал об этом, когда уже умерли на самом деле. Многие сахаба умерли, многие из подвижников умерли. Ну хорошо, если пророк алейхиссалату вассалям сказал ему не делать, не сообщать об этом, а он все-таки сообщил, значит, Муаз понимал, знал, что пророк алейхиссалату вассалям, да, боялся, что это станет искушением для людей, что они вот так вот расслабятся, самоуспокоятся, но в то же время знал Муаз, что пророк алейхиссалату вассалям не имел в виду, что вообще нельзя это никому сказать, что это абсолютно тайна должна быть для всех. Потому что если бы это была такая тайна, то Муазу бы не сказал об этом пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, как мы сказали с вами, говорят уляма, ибн Таймия, рахималлаху тааля, что нет такого хукма, какого-то установления в исламе, какого-то законоположения в исламе, которое бы касалось какого-то одного только человека и больше никому вместе с ним. Поэтому, если у кого-то состояние, как у Муаза, что этот человек, альхамдулилля, исповедует тавхид, и если он узнает, что тот, кто исповедует тавхид по-настоящему, что Аллах Субхану ва Тааля не накажет его, и обязался Аллах сделать это, не наказывать. И такой человек, он не расслабится из-за этого, не самоуспокоится. Такому человеку, да, можно сообщить об этом. Если известно, что какой-то человек, если ему сказать об этом, он понадеется на милость Аллаха Субхану ва Тааля, на обширность, великодушие Аллаха Субхану ва Тааля, оставит знания, то здесь является полезным наоборот, что в этом положении скрыть от него это знание. Следующее.
Допустимость скрывать знания в общих интересах.
В общих, я не знаю, откуда взял переводчик, что в общих интересах. Просто написано допустимость сокрытия знания, когда есть какая-то польза. Когда есть какая-то польза. Посмотрите, то есть не так, что просто вот можно скрывать знания и все. Просто сокрытие знания это кабира миналь кабаир. Это из больших грехов, это запрещено, это основа на самом деле. Основа в этом вопросе, в вопросе шариатского знания, какая? Запрещенность скрывать знание. Это кабира миналь кабаир, из больших грехов. Автор говорит, дозволенность, когда есть какая-то польза. И это он взял откуда? Бухари, рахималлаху тааля, он так назвал одну из своих глав. А главы у Бухари, название их, это что на самом деле? Это выводы, да, это выводы. Просто скрывать знания нельзя, потому что на самом деле просто сокрытие знания, что нет пользы. Нет пользы. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, Муазу рассказал. Не скрыл вообще это знание, верно, пророк, алейхиссалату вассалям? Рассказал Муазу. Иногда же можно, иногда от некоторых людей, да, но не вообще, еще раз. Вообще знание скрывать полностью нельзя. Разрешается, когда есть маслаха, когда есть польза. Поэтому сказал Муазу не говорить другим людям, когда он спросил, сообщите ли мне об этом людям. Абу Хурейре сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Хадис, когда потеряли пророк, алейхиссалату вассалям, сподвижники, стали его искать, и потом Абу Хурейра, он, который нашел пророк, алейхиссалату вассалям, в одном из садов, и дал ему, пророк, алейхиссалату вассалям, свою обувь, и сказал, иди с этой моей обувью, и всех, кого ты встретишь, благовествуй, то есть сообщай им радостную весть. Из тех, которые поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля, свидетельствуют, что ля иляха илляллах, будучи убежденными в этом сердцем, благовествуй им о рае. И когда Абу Гурейра отправился вместе с этой обувью своей, встретил его Умар и сказал, почему у тебя эта обувь, почему ты куда-то идешь, он сказал, это обувь пророка, алейхиссалату вассалям, он мне сказал, всякого, кого я встретил, из тех, кто свидетельствует, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, благовествовать ему о рае. И Умар ударил Абу Гурейру, так что Абу Гурейра сел от этого, хорошо, упал даже. И потом обиженный Абу Хурейра вместе с Умаром, радиаллаху анху, пошли к пророку, алейхиссалату вассалям. И Умар сказал, правда ли то, что говорит Абу Хурейра? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да. А Умар сказал, посланник Аллаха, если это будет, то люди могут что? Самоуспокоиться. В этом смысле, как в этом хадисе. Оставь их, не сообщай им. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Абу Хурейре, тахалли им, оставь их, то есть не говори им. Здесь, видите, Абу Хурейре также сообщил пророк, алейхиссалату вассалям. Иногда что? Когда есть польза, можно скрывать. А вообще что? Основа же, что знание не скрывается. То есть от некоторых людей скрывается какое-то знание, когда есть в этом польза. Иногда даже некоторые из деяний. Некоторые деяния можно оставлять, если есть в этом польза. То есть, когда польза от оставления деяния превышает пользу от совершения деяния какого-то. Вы помните пророка, алейхиссалату вассалам, он хотел, у него было желание сломать Каабу в том виде, в котором построили курайшиты, построить ее на фундаменте Ибрагима, алейхиссалам. И сделать дверь ее низкой, сделать две двери в Каабе. Но не сделал это пророк, алейхиссалату вассалам. Из-за чего? Боясь чего? Из-за пользы. Какой пользы? Он боялся того, что это будет искушением для людей, фитной, непонимание вызовет у них, которые только недавно приняли ислам. Следующий вопрос.
Похвальность передачи мусульманину благой вести, которая обрадует его.
Желательность. Желательность такой вещи, как бешара, то есть сообщать какую-то благую весть. Откуда автор взял этот вывод? Афаляу баширун нас. То есть муаз спешит скорее сообщить эту благую весть людям. Сообщите мне людям. Это на самом деле из лучших выводов из этой главы. Желательность сообщать благую весть мусульманам, сообщать им то, что их радует. Следующий вывод.
Боязнь самоуспокоенности, обширностью милости Аллаха.
Да. Страх перед такой вещью, как иттикаль. Иттикаль, когда человек надеется на обширность милости Аллаха, субхана ва та'аля, и не выполняет приказы, и не оставляет запреты, не поклоняется Аллаху, как положено. Из каких слов это взято в хадисе? «Ля тубаширум фаэттакилю». Не сообщаем эту весть, иначе они самоуспокоятся. Потому что вот эта самоуспокоенность, когда человек вот так вот без деяний полагается на милость Аллаха Субхана ва Тааля, это приводит к большому вреду на самом деле. Что это за вещь? Она называется «Аль-Аман мин макрилля». «Аль-Аман мин макрилля». То есть, когда человек чувствует себя в безопасности от наказания Аллаха Субхана ва Тааля. Единобожник, он не оставляет деяния, полагаясь на милость Аллаха. Он боится такой вещи, как положиться безосновательно на что? На милость Аллаха Субхану ва Тааля. Единобожник боится. Боится аль-иттикаль. Две вещи, которые должен бояться человек. Первое, это аль-аман мин макрилля, когда человек чувствует себя в безопасности от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, это наоборот, когда человек отчаивается в милости Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-кунут мин рахматилля. И то, и другое запрещено и опасно. Потому что аль-аман, чувствуя себя в безопасности от наказания Аллаха, ведет к чему? Человек самоуспокаивается, оставляет деяния, не боясь наказания. А наоборот, отчаяние к чему ведет? Отдаляет человека от тоубы. Потому что человек не кается, говоря, а что кается, если все уже, я уже пропал, я уже пропащий. Это ведет к отчаянию. Поэтому имам Ахмад говорил, рахмаллаху та'аля, что человек должен идти к Аллаху, находясь между двумя вещами, между хауф, страхом, и между надеждой, между ними. И если, говорил Махат, «Эйюма галаб, галяка сахибу», если одно из них начнет преобладать, то человек погибнет. Если у человека начинает преобладать надежда, к чему это ведет? Перестает бояться наказания Аллаха Субхана ва Тааля. Если, наоборот, страх, к чему это ведет? Кунут, то есть отчаянию в милости Аллаха Субхана ва Тааля. Итак, то есть из слов Ахмада мы делаем какой вывод? Не должно преобладать ни то, ни это. Надежда и страх должны быть что у человека? Одинаковыми, как два крыла у птицы. Некоторые уляма говорят, когда человек болеет, тогда нужно дать немножко, что перевес стороне какой? Раджа, надежды. А если он здоровый, сильный, тогда нужно дать больше перевес чему? Страху. Не значит, что вообще человек, когда болеет, должен лишиться страха. Только одна надежда. Когда здоров, то нет надежды, только страх. Нет. Еще раз. Полное отсутствие надежды – это куфр. Полная надежда страха – это куфр. Здесь речь идет о том, что человек, он болеет, да, в таком состоянии ему лучше немножко, чтобы больше сделать, дать преобладание чему? Надежде. Да? А здоровый, когда тянет его к греху, тогда лучше дать преобладание чему? Страху, чтобы не тянуло его это к греху. Другие уляма что говорят? Еще мнение уляма в этом вопросе, что человек, когда смотрит на милость Аллаха Субхана ва Тааля, на его великодушие и щедрость, здесь преобладает у него что? Когда он смотрит на милость Аллаха. Что преобладает? Надежда в этом аспекте. А когда смотрит на себя, на свои действия, на свои поступки, тогда здесь должен, наоборот, отдать предпочтение чему больше перевес? Страху. Страху. Для чего? Чтобы каяться, чтобы это подтолкнуло его к покаянию. ссылаются при этом эти уляма на слова Аллаха Субханава Та'аля «Валлязина йутуна ма ату ва кулубухум ваджила». Те, которые совершают то, что совершают, то есть из благих деяний, а сердца их страшатся. Страшатся чего? Что деяние не будет принято из-за ущербности этого деяния, из-за каких-то упущений при совершении этого деяния. Это хорошее мнение на самом деле. Еще мнение, что когда ты совершаешь какой-то благой поступок, угодный Аллах Субханава Та'аля, тогда больше отдаешь перевес чему? Преобладание чему? Надежде. Почему? Потому что это тем самым ты проявляешь хорошее мнение об Аллахе Субханава Та'аля. Вот я для него сделал, для Аллаха Субханава Та'аля, ради него. Я хорошо думаю о моем Господе, что он примет, наградит меня. А когда, наоборот, возникли у тебя мысли, желание совершить какой-то грех, то вот здесь отдай, наоборот, перевес, преобладание чему? Страху. Чтобы это тебя удержало от нарушения запретов Аллаха Субханава Та'аля. Итак, первое мнение одинаково. Второе, когда болеет или перед смертью, тогда отдает предпочтение больше перевес чему? Надежде, а когда здоров, сильный, тогда страху. Третье мнение какое? Когда смотрит на милость Аллаха Субханава Та'аля, щедрость его, тогда перевес надежде. Когда смотрит на себя, на свои поступки, тогда что? Перевес страху. Четвертое, когда совершает благие деяния, то хорошо думает об Аллахе Субханава Та'аля, поэтому перевес надежды. Когда мыслит, замышляет, совершит что-то плохое, толкает его на плохому, тогда наоборот отдает перевес страху, чтобы не нарушить запреты Аллаха. В словах «Афаля убаширу нас», «обрадовать ли мне людей», далильно что? На то, что радовать людей – это вещь похвальная в шариате. Будь то радостная весть, касающаяся чего-то из мирского, или радостная весть, касающаяся, а это еще лучше, касающаяся религии человека и загробной его жизни. Поэтому посмотрите, ангелы, придя к Ибрагиму, алейхиссалам, Аллах Субхану Таля говорит про них, «Вабашару бигулямин алим». И они обрадовали его рождением знающего мальчика. Гулямин алим. Кто это? Это Исхак. Это Исхак. Про Исмаиля Аллах Субхану Таля говорит «Аль-Халим». Аль-Халим, то есть воздержанный, сдержанный. Пророк, алейхиссалату вассалям, свою семью обрадовал, когда родился Ибрагим. Сказал, «Вуляда ли лейлята валад, саммейтуху бисми аби Ибрагим». Сегодня ночью родился у меня сын, которого я назвал именем моего отца Ибрагима. Поэтому человеку следует радовать своих братьев, мусульман, вводить радость, вносить в их сердца. Насколько ты можешь это сделать? Своим словом вноси радость, своим действием. Почему? Потому что это приводит к большому благу на самом деле, приводит к спокойствию сердца человека, к тому же к душевному простору. Поэтому не забывать об этом. Если есть возможность порадовать твоего брата, сделай это, внеси радость в его сердце. И наоборот, значит, мы делаем вывод обратный какой? Огорчать мусульманина – это плохо. Это плохо. Поэтому есть хадис один, в иснаде его слабость, но смысл хадиса, он верный. В хадисе сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, пусть никто из вас не рассказывает мне ничего о другом, то есть что-то плохое, потому что я хочу выйти к вам со здоровым сердцем. Да, хадис слабый, еще раз мы говорим. Смысл его верный, потому что если при тебя каком-то человеке скажут, что он плохой, придет, кто тебе скажет, он плохой, он такой, он сякой. Что будет? Ты человек. Твое сердце сразу настроится уже против этого человека. Хорошо? Уже будет что-то против него. Даже если этот человек будет хорошо к тебе относиться. Но у тебя уже будет предвзятое к этому человеку отношение. А если не знаешь ты, да, что-то там, какие-то плохие его стороны, тогда уже не будет этого опасения, значит, ты уже будешь тоже относиться к нему, что хорошо. А если ты будешь к нему относиться хорошо, то, может быть, как раз ты станешь причиной исправления этого человека, что от тебя этот человек будет принимать насыха, наставления. Что это очень тонкий момент, на самом деле, и важный момент. Умный человек, если задумается об этом, станет понятным ему важность этого момента, потому что души людей, они так устроены, что если происходит отторжение людей друг от друга, то прежде на каком уровне? На душевном уровне. Души отталкиваются друг от друга, потом уже что? И тела тоже расходятся. Следующий вопрос.
Долг человека, которого спрашивают о том, чего он не знает, сказать Аллаху и его посланнику это ведомо лучше.
Да, قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. Если человек не знает какой-то религиозный вопрос, он говорит Аллаху ورسوله أعلم. Так поступали сахаба. Это указывает на их набожность, что они, если какой-то был вопрос религиозный, никогда не говорили без знания. Если не знали, то говорили Аллаху ورسوله أعلم. Это долг человека. Откуда автор этот вывод взял? Муаз, ради Аллаху Талян, ответил пророку, алейхиссалату ассалям, сказал Аллах, его посланник знает лучше, а пророк, алейхиссалату ассалям, что? Одобрил, да, его слова? Одобрение, это значит, уже это сунна пророка, алейхиссалату ассалям. Хорошо, мы говорили с вами, а как же тогда союз вау здесь? Аллаху и его посланнику ведомо лучше. То есть, посланник соединился со словом Аллах через союз и, арабский союз вау. В то же время, когда пришел человек, пророк алейхиссалатусалам, и сказал, «Маша Аллах, вообще это то, что пожелал Аллах, и ты, пророк алейхиссалатусалам, разгневался и сказал, «Джа'атани илляхи нидда, ты что сделал меня ровней Аллаху, баль маша Аллах вахда». Нужно говорить то, что пожелал один Аллах. А здесь пророк алейхиссалатусалам не высказал ему порицание. Почему? Потому что, когда речь идет о шариатских знаниях, да, у пророка алейхиссалатусалам есть знания о шариате. Поэтому здесь уместно и можно и одобрено пророком, алейхиссалатусалям, говорить как Аллаху Расулю А'лям. А если речь идет о Аль-Умур Аль-Кавния, о каких-то вопросах бытийных, будет ли в следующем году дождь там или еще что-то, урожайный будет год, неурожайный, когда судный час, то здесь что? У пророка, алейхиссалатусалям, нет об этом знания. Поэтому нужно говорить что? Аллаху А'лям. Мы говорили с вами, что это говорилось Аллаху Расулю А'лям, Аллаху посланник знает лучше, когда? При жизни пророка, алейхиссалату ассалям, и когда речь шла о каких вопросах? Шариатских вопросах. После смерти пророка, алейхиссалату ассалям, есть разногласия среди уляма, можно говорить или нет. Некоторые говорят, если вопрос шариатский, тогда можно. Если вопрос бытийный, то нельзя. Аллаху тааля алям, первое мнение более сильное. При жизни пророка, алейхиссалату ассалям, когда речь шла о шариатских вопросах, тогда говорили Аллаху расулю аалям. Хорошо? Сегодня мы говорим Аллаху аалям. Аллаху ведомо лучше. Следующий вывод.
Допустимость передачи знания только части людей и сокрытие их от других.
Да, допустимость выделять каких-то людей каким-то знанием, не давая его другим. Как пророк, алейхиссалату ассалям, сделал это в отношении Муаза, ради Аллаху тааля ан. Почему? Потому что некоторые люди, если ты им сообщишь какое-то знание, то они поддадутся искушению. Это будет для них фитна, искушение. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Иннака лан тухаддиса кауман бихадис, ла таблугу укулум илля кана ли баадихим фитна». Если ты сообщишь каким-то людям что-то, расскажешь им что-то, до чего не дотягивают их умы, то обязательно для некоторых из них это будет фитна. Хорошо? Али, ради Аллаху Таран, сказал, что «Хаддису наса бима яарифу». Рассказывайте людям то, что они понимают. Потому что для кого-то будет это фитна, для кого-то будет искушение. Но каждому нужно обращаться, говорить в соответствии с его способностями, в соответствии с его пониманием, в соответствии с его разумом. Призывающим это очень важно. Иногда призывающие говорят что-то людям, которые не понимают этот вопрос, и потом это рождает фитну, непонимание, смуту. Здесь важный вопрос также. Получение знаний. Уляма говорят, знания нужно получать в определенном порядке. Это тоже важно, это относится сюда. Начинает призывающий, начинают ученые, начинают талиб-аль-ильм, когда кого-то учат с чего? Со снов. Потом переходит уже к каким-то более сложным вещам. И этот порядок очень важен. Ты, когда изучаешь религию, не начинай, как делают это некоторые группы, с каких-то вопросов, касающихся тонких вопросов, где есть разногласия, касающиеся усуль-аль-фикх там или еще чего-то. Как делают многие заблудшие группы, не постигнув основы. Это становится искушением, фитной и причиной того, что сбиваются люди с прямого пути. Поэтому основой для человека является, что знания нужно расположить в определенном порядке, изучать их в определенном порядке. Даже вопрос изучения Китабу Тавхид. Прежде чем ты будешь изучать Китабу Тавхид, до этого изучи, что Русуль Саляса, Саляса Русуль, три основы. Есть определенный порядок. Если ты будешь все сразу изучать, тоже проблема, потому что начинается путаница у человека. У него знания неупорядочены, не укладываются, как положено, знания. Дальше, следующий вопрос.
Скромность пророка, мир ему и благословение Аллаха, въехавшего на осле и позволившего своему спутнику сидеть позади него.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, самый почтенный из всех людей. Его положение самое высокое. И он при этом в своем самом высоком положении всех людей обладал самой большой скромностью. Посмотрите, во-первых, сидел, алейхиссалату вассалям, на осле. Сзади себя посадил человека. Это очень высокий уровень скромности. Потому что обычаи высокопоставленных людей не сажать никого за собой или с собой. А здесь пророк, алейхиссалату вассалям, сел на осла. Мы сказали, хотя мог сесть на что угодно пророк, алейхиссалату вассалям. Это указывает на его скромность. И тот, кто проявляет скромность ради Аллаха, того возвышает Аллах. Это правило должно все время быть в памяти человека. Кто проявляет скромность ради Аллаха, того Аллах возвышает. Проверенное правило. Нет в нем никакого сомнения. Пророк, алейхиссалям, не выделялся. Посмотрите, скромность его, поразительная скромность. Он не выделялся среди сподвижников ни какой-то одеждой особой, ни ездой какой-то особой, животными, на которых он ездил, ни едой какой-то особой, ни сидением своим каким-то особым. Так что, когда человек входил в мечеть, говорил: «Афикум Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям». То есть, среди вас есть Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Не выделялся ничем пророк, алейхиссалату вассалям. Следующий вывод.
Позволение сажать позади себя седока на верховое животное.
Позволение сажать кого-то позади себя, когда ты на верховом животном, как пророк, алейхиссалату вассалям, позволил сделать это Муазу, посадил Муаза, но при условии. Каком условии? Чтобы это не было тяжело для животного. Это важно. Если тяжело для животного, тогда харам. Следующий вывод. Большая важность этого вопроса, о котором пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил Муазу, ради Аллаху Таалян, о правах Аллаха, субхану ва тааля, о правах творений. А почему важность этого вопроса? Потому что из тех вопросов, о которых Муаз хотел что сообщить людям как благую весть. Бушра, благая весть, указывает на важность этого вопроса. Дальше,
последний. Превосходство Муаза ибн
Джабаля. Превосходство Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху тааля. Почему? В чем проявляется? Пророк, алейхиссалату вассалям, выделил его некоторым знанием, которое запретил передавать другим, посадил его позади себя на осла, саллаллаху алейхи вассалям, посадил Муаза на позади себя, на верховое животное. Это все, что указывает на достоинство Муаза. Это что касается данной главы и выводов, которые сделал автор из этой главы.